Квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
19 июля 2022 года, вторник, 12 часов дня, в Москве, и на Теос Медиа, как всегда в это время, по вторникам, в гостях у вас Василий Ласточкин. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. Вот этими строками из последней, финальной, 14 главы книги пророка Захария мы начинаем разговор о сумерках. Пожалуй, удачное слово для обозначения того времени, в котором мы с вами существуем, пытаемся жить, мыслим, чувствуем, действуем. И вот вопрос всегда задаешь себе, вольно или невольно, с психологической точки зрения, давайте так, или даже с оптической. Сумерки – это рассвет или закат? Вот это такое ощущение времени, когда время перестают осознавать. Само ощущение времени, оно теряется. То ли закат, то ли рассвет. Скажем так, выражаясь мягко, это время странное. И вообще иногда действительно, закат трудно отличить от рассвета. Я уже не говорю про то, что бывают ведь такие рассветы в туманах, встаешь и жить не хочется. А бывают такие невероятно яркие закаты. И, как правило, кстати говоря, закаты часто бывают ярче, чем рассветы. Но все это, разумеется, очень относительно, условно. И пышные золотые закаты, и яркие серебряные рассветы. Вот где мы с вами живем, где мы существуем? В закате или в рассвете? Многие поклонники такого оптимизма, причем оптимизма довольно дешевого, давайте так скажем. Уверенные, что мы живем с вами на рассвете, что все лучшее только впереди, что заря человеческой цивилизации освещается все новыми успехами научно-технического прогресса, политических реформ, социальных преобразований. В общем, есть люди, которые считают, что все лучшее впереди, и мы с вами вот живем в рассвете. А, правда, их становится все меньше и меньше. Но, тем не менее, их все еще достаточно много. А есть люди, которые говорят «нет». Причем говорили об этом всегда, еще 2000 лет назад. В эпоху первых столетий христианства говорили, что человеческая цивилизация в закате. Что лучше уже не будет. И мы с вами говорили уже, вот читая книгу пророка Захария, все 13 глав, а сегодня мы читаем 14-ю, что существует понимание энтропии, энтропии в физическом смысле этого слова, от порядка к хаосу движется Вселенная, и существует понимание энтропии моральной, нравственной. Люди не стали добрее, к сожалению, умнее, ну и так далее. Мы видим, как растет аморальность и растет совершенно потрясающими темпами. То, что 40 лет назад было невозможно себе представить, как одобряемое во всяком случае, сегодня не только одобряется, но и приветствуется, и продвигается. Но я хочу все-таки сосредоточить наше внимание, говоря о втором пришествии Христа. 14 глава книги пророка Захарии говорит именно о втором пришествии Христа, о его возвращении на землю, о котором также говорит и книга Откровения, отчасти и книга пророка Даниила, о котором преждает апостол Павел в своих посланиях к Фессалоникам. И начинается она, вот начинается разговор о втором пришествии Христа, вот это пророческое видение истории далеко вдаль. Вы помните, как с вами говорили, что пророческие книги, пророки, у них был взгляд телескопический, который мог видеть одновременно много событий на большом расстоянии. И между ними по горизонтали могли быть достаточно большие промежутки, но пророк видит только их. И Библия дает нам такое телескопическое видение истории человека. Конечно же, в контексте его отношений с Богом. И вот начало этой рассказа о втором пришествии Христа, фраза, которая меня, вы знаете, удивила. И это будет мягко сказано, если я так скажу. Вот наступает день Господень, и разделит награбленное у тебя среди тебя. Это Бог обращается к своему народу. Награбленное у тебя среди тебя. Меня эта фраза заставила задуматься. Потому что мы думаем, что вот это второе пришествие Христа, конечно, это возмездие, в каком-то смысле, суд над миром, который Христа отверг. Это, конечно же, конец мира и ни в коем случае не конец света, как сказал Честертон. Ни в коем случае. И Честертон выразился еще более, скажем так, пронзительно на эту тему. У него, в его эссе «Вечный человек» есть такая фраза: «Наступил конец света, и хуже всего было то, что свет никак не кончался». Так вот, и обращаясь к городу Иерусалиму, как прообразу, конечно же, Иерусалима Небесного, как некоему обозначению духовного сообщества, и что такое город? Город – это место, окруженное стеной. Это сообщество людей, защищенных той истиной, во имя которой они живут. И в этом смысле нам стоит задуматься, что значит награбленное у тебя среди тебя. И если мы говорим о религиозном сообществе, то я думаю, вполне допустимо задуматься вот о чем. О том, как религиозные люди грабят у себя и среди себя. Далеко ведь ходить за примерами не надо. Вспомним с вами первое пришествие Христа и столы менял, перевернутые в храме нашим Спасителем. Это очень хороший пример того, о чем я говорю. Религия, которая берет на себя вот это страшное бремя гнусной торговли с миром, грабит у себя и среди себя. Мы уже говорили, мы вот сейчас начнем читать уже книгу пророка Малахии, последнего малого и последнего вообще ветхозаветного пророка, после которого наступит так называемые 400 лет молчания Бога, в которые будет завершен перевод Ветхого Завета на греческий язык, так называемый Септуагинта. Это будет 400 лет, время 400-летнего подготовки пути для первого пришествия Христа. Когда все фигуры будут стоять уже, необходимые для вот этой драмы. Драма искупления, которая совершается Иисусом Христом. Так вот, уходя, ведь Захария, мы уже говорили, как и Агей, как и Малахия, пророчествовали в период восстановления храма, период возвращения иудеев на родную землю после 70 лет вавилонского пленения. И очень много надежд люди вкладывали в религию, в то, что они восстанавливают храм, богослужение, порядки, законы старые. Так вот, Захария отчасти эти надежды развеивает. Грубо говоря, он этих мечтаний он отрезает крылья. Потому что все та же нечистота, мы с вами убедимся в этом, когда будем читать пророка Малахию. Все тот же грабеж, все то же лихоимство, все то же ханжество, все то же лицемерие. Снова та самая нечистота, к которой человек, к сожалению, достаточно быстро привыкает. Привыкает к покупке, привыкает к продаже, привыкает к тому, что добро надо доказывать силой, привыкает к тому, что зло продвигается лестью. В общем, рая на земле не будет, даже если на этой земле будут стоять храмы. Мы вынуждены это признать. Не будет рая коммунистического, который нас пытались загнать при помощи классовой борьбы. Не будет и рая капиталистического, обещанного нам в результате свободной конкуренции. И мы с вами вот в этих словах книги пророка Захария должны увидеть еще кое-что. Вот эту способность злого, ветхого, падшего человека вооружиться религией и обкрадывать свою собственную душу. Посмотрите на то, как обличает Спаситель фарисеев. Ведь это про это. Позднее, ведь это же одна и та же проблема, она выстреливает в разных формах, в разные эпохи, в разные поколения. Это зло религиозного лицемерия, фальши переползает из поколения в поколение. И вот уже в средние века торгуют индульгенциями, продают веру, торгуют совестью. Ну и тому подобное. Я думаю, далеко ходить за примерами не надо. И нам очень важно здесь, вот в этом, понимать, в какое время мы живем. Все-таки это сумерки. Очень трудно раскрасить все в черно-белый цвет, дать чему-то однозначную оценку. Мы не вправе, исходя из вышесказанного, говорить, что религия – это плохо. Но осмелимся ли мы говорить, что религия – это хорошо? Чувствуете, куда я клоню? Бонхёфер, Дитрих Бонхёфер, мученик, действительно мученик за Христа, казненный в конце апреля 1945 года, в своей последней книге «Этика», которую в тюрьме он дописывал, утверждает вот такое разумное, трезвое отношение к миру, в котором нет радикализма, в котором нет компромисса. Основой нашего отношения к окружающей действительности является Христос. Верующий в Сына имеет жизнь, а неверующий уже осужден. И неважно, как мы воспринимаем это сумеречное время, время тяжкое, время злое, как говорил апостол Павел. То ли нам мнится закат, то ли нам мнится рассвет. Если говорить о нашей личной судьбе, важно только одно. Вера в Иисуса Христа. Достоевский сказал, что вся, что такое окружающая действительность, это место встречи с Христом. Ни больше, ни меньше. А и религиозное сознание вне духовного присутствия будет падать в эти крайности и будет себя обкрадывать совесть человеческой либо радикализмом, уничтожая всех и все ради своей веры, либо компромиссом, торгуя своей верой с чем угодно, с кем угодно, ради собственной выгоды, пользы. При помощи радикализма, как говорит Бонхёфер, ставшему злым миру удается и христиан сделать злыми. Их много, к сожалению, которые во имя Христа готовы лгать, убивать. К сожалению, особенно в ранние столетия христианства мы эту правду чувствуем. Ну, а компромисс, что ж, компромисс нам тоже с вами известен. Компромисс порождается ненавистью к вечному, к последнему. Радикализм – ненавистью к предпоследнему. Вот так Бонхёфер делит нашу историю на последний и предпоследний. И последний – это Христос. Последний – это вечная жизнь. Это небеса, это Божье Царство. Это последнее. То, ради чего существует предпоследнее. И вот смотрите, как получается интересно в «Сумерках». Радикализм ненавидит временное. Компромисс ненавидит вечность. Радикализм ненавидит терпение. Компромисс ненавидит решение. Радикализм ненавидит мудрость, компромисс ненавидит простоту. Радикализм ненавидит меру, компромисс ненавидит безмерное. Радикализм ненавидит действительное, компромисс ненавидит слово. Но во Христе, даже в сумерках, даже когда мы не в состоянии отличить рассвет от заката, когда все становится серым, и в самом деле время серое, и серых людей много. И прав был Стругацкий в своем романе «Трудно быть Богом», когда он предупреждал, после серого всегда приходит черное. Полутона, они всегда двусмысленные. И вот почему, предупреждая о втором пришествии Христа, Захария, исполненный Духа Святого и мудрости, говорит: «Не станет света, светило удаляться, и день этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день и ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет». Мы, я думаю, живем в достаточной близости, и сейчас об этом можно сказать куда с большей уверенностью, чем 2000 лет назад говорил апостол Петр, который говорил, что время близко, и близок всему конец. Едва замкнется дверь времен грядущих, умрет все знание, свойственное нам. Так утверждает Данте в своей «Божественной комедии». И он прав. Двигаясь в своем воображении по всем кругам придуманного им ада, возносясь потом в чистилище и рай, он понимает, что все то, что он знал до этого, абсолютно никакого значения не имеет. Опыт человеческого существования конечен, ограничен, узок, двусмысленен. И вы знаете, вот эти вот настроения, я по-другому не могу сказать, они ведь в каждую эпоху присутствуют. Сумеречные настроения, настроения, которые замечательно описаны Лермонтовым в его романе «Герой нашего времени», лучшим, я считаю, романе первого половины XIX века в этом смысле. Смотрите, что он пишет. И тогда в груди моей родилось странное отчаяние. Не то отчаяние, которое лечит дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Вот интересно. Любопытно, что мы иногда, вы знаете как, путаем свет и цвет. Нам цветное кажется более светлым, чем черно-белое, и это не так. Все дело в нашем восприятии света, точнее цвета. Флоренский в своей книге «Иконостас», посвященной вообще иконописи, и этой интересной обратной перспективе в этой совершенно потрясающей живописи. Смотрите, как рассуждает вообще о свете. Свет, если он наиболее соответствует иконной традиции, золотится, то есть является именно светом, чистым светом, а не цветом. Иначе говоря, все изображения иконы возникают в море золотой благодати, омытые потоком божественного света. И вот в чем вся крепость и надежда духовной жизни, вот этого личного бытия в пространстве духа. В том, что оно избавляет нас от необходимости красить все то в черное, то в белое, или, что еще хуже, как делают дуалисты, делаем из мира шахматную доску с черно-белыми клетками. Мы, в какую бы эпоху мы ни жили бы, каким бы сумрачным ни было время, которое выбрало нас, мы можем позволить Христу озарить наши сердца познанием Божьей славы в Его лице, в Его характере, в Его жизни. Неудивительно, что самые суровые времена того же апостола Павла спасало это его удивительное исповедание: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Я уже не живу, — говорит он, — а жизнь, которой я живу». Я вот думаю, человек вот вообще в своей истории ведь достаточно непредсказуем. От нас ведь действительно неизвестно, чего ожидать. И меня вот эта мысль Флоренского, конечно, поразила. Ведь свет и цвет действительно не одно и то же, как мы иногда наивно полагаем. И вот когда мы ругаем себя, будучи христианами, за излишний пессимизм, или когда наслаждаемся таким, давайте честно скажем, откровенно достаточно дешевым оптимизмом, мы как-то забываем, что дело не в психологических цветах наших ощущений. Победа Бога – это победа света над тьмой, а не победа одного цвета над другим. И вот в этом отношении финал книги пророка Захарии, конечно, замечателен в своем роде. Начинается, я еще раз повторюсь, это финал с того, что будет, будет отнято награбленное у тебя, среди тебя. И многое из того, что люди считали своим, будет у них отнято, потому что они отняли его у другим. Вообще, говорить сегодня по второму пришествию Христа достаточно трудно, правда, потому что мы уже, во-первых, не в состоянии видеть, то есть понимать, воображать себе это пришествие так, как видели это первые христиане. Когда смотришь старые миниатюры, вот которыми украшали рукописи Ветхого Завета, там ту же книгу Откровения я видел, древние издания с миниатюрами, там, 7, 8, 10, 12 век. Они, конечно, видели это совершенно иначе. Нам очень сильно испортил наше воображение Голливуд. Столько раз нас кошмарили с экранов телевизора различными апокалиптическими развлекательными довольно фильмами, что, конечно, иногда обыватель, даже если он исповедует Христа, похож на человека, который уже 100 раз слышал «волк-волк», и поэтому, когда на самом деле волк появляется из леса, и все кричат, он уже не верит. Этот эффект есть. Но все-таки нам стоит вчитываться в строки подобного рода. Строки, в которых мы видим закат мира в сумерках. Конец этого мира, но не конец света. И, пожалуй, здесь можно сказать, что самое страшное, на мой взгляд, поражение современного религиозного чувства – это способность восхищаться цветом, забывая при этом о свете. Не понимая, что ведь без света вообще никакой цвет невозможен. И получается, знаете, вот это сознание, оно живет, у него нет ни полноценного отрицания, ни какого-то ясного утверждения. Вот в Елизаветинском тексте 1751 года особенность этого Дня Господа состоит в том, что не будет свет, но зима и мраз, будет очень холодно в духовном отношении, потому что светило удалятся, потому что нет света, значит, нет и тепла. И в самом деле, если вы вспомните слова Спасителя, где он говорит, что по причине охлаждения любви в сердцах людей, по причине умножения беззакония, любовь охладеет в сердцах людей, потому что удаляться светило и станет холодно. А в греческом тексте она будет удушаться. И Спаситель призывает нас терпеть до конца. И вот этому великому торжеству света во втором пришествии Христа предшествует, я бы так сказал, это тирания полутонов, узурпация сознания таким сумрачным представлением обо всем. Ни хорошо, ни плохо, ни да, ни нет. Вещи своими именами называть нельзя, не принято. Я думаю, что нам очень важно обретать навык вот этого терпеливого стояния в свете, независимо от того, какие цвета нас окружают. И вот эта выносливость света, терпеливость любви, которая любит даже тогда, когда ее хватают за горло, дает нам опору в нашей надежде. Потому что, знаете, в сумерках так все двусмысленно, так загадочно, так порой неопределенно. Но давайте на небольшую паузу прервемся, дорогие друзья, просто чтобы перевести немножко дыхание. Оставайтесь с нами. Скоро мы вернемся.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
19 июля 2022 года. Вторник, 12 часов 31 минута московского времени. Василий Ласточкин, Наталус Медиа, у вас в гостях, как всегда, в это время по вторник. Мы завершаем, дорогие друзья, дорогие слушатели, книгу пророка Захарии. И говорим мы сегодня с вами о сумерках. И будет в тот день. Не станет света, светила удалятся, день этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь вечернее время явится свет. И будет в тот день. Живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землею. Тот день будет Господь един, и имя Его едино. И давайте попробуем сопоставить это с книгой Откровения апостола Иоанна. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель, храм Его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, и ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданной мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Вот вам финал человеческой истории. Перед тем, как опускается занавес, приподнятый, чтобы мы могли видеть эту вечную перспективу. Последняя сцена. И вот, живя в этом полумраке, полусвете, как мы уже обозначили в сумеречном времени, мы, к сожалению, научились пользоваться искусственным светом. Светом, который человек зажигает в своем сердце, в своем жилище, на улицах своих городов. Свечи, лампы, светильники. Столько много этого искусственного света сегодня, что света звезд ночью иногда не доискаться. Это надо уезжать куда-то далеко из Москвы. Но подумайте о переносном смысле того, о чем здесь говорит пророк Захария. Мы как-то забываем, что любой свет в душе разумного человека, будь то свет морали, свет культуры или свет подлинного, настоящего научного знания, это свет отраженный. И источник его не в самом человеке. И вот если говорить, использовать эти слова апостола Павла, когда он говорит о полноте времен, в которой была явлена личность Христа человечеству, то в этом финале книги пророка Захарии мы как бы сразу видим и первое, и второе пришествие Христа. Его славный приход на эту землю, и его торжественное возвращение. После того, как канон, я уже повторяю эту мысль, канон Ветхого Завета завершит книгу пророка Малахии, наступит период молчания, в который, наверное, у многих светлых умов того времени была возможность осмыслить все сделанное и сказанное. Сказанное и сделанное Богом, разумеется. На фоне того, что пытался говорить и делать человек. Наш замечательный историк Василий Осипович Ключевский выразился по поводу времен, в которые он жил. Он, слава Богу, не дожил, конечно, до 1917 года, тем не менее, очень четко чувствовал эпоху. Это видно по его лекциям, по его книгам. Поколение спит на краю бездны, утверждает он. Жаль, что оно исчезнет, не дав урока преемникам. Сорвется и разобьется раньше, чем проснется. И вот в этом проблема сумеречного сознания. Оно живет в таком, знаете, полусне. И что еще хуже, люди пытаются тщательно всмотреться в этот полумрак. А это очень опасно. Если ты долго смотришь в бездну, утверждал Фридрих Ницше, то ведь и бездна смотрит в тебя. И вот люди сегодня живут, знаете, как во власти этого всевидящего ока зла над ними, которое, как вот в книге «Властелин колец» у Толкина, пронзает их сердца. Но в это время есть маленький хоббит, который несет на себе кольцо власти, чтобы бросить его в пламя роковой горы. Вообще, и богословы, в том числе и католические, и протестантские, утверждают, да и наши православные, что во многом, вообще «Властелин колец» книга, конечно, глубоко христианская, с онтологической точки зрения. На языке мифа там преподаются такие потрясающие истины про время, про жизнь, про душу, про зло. И вот, понимаете, вот в это сумеречное время такие философы, как Семен Франк, например, в своей книге «Свет во тьме», осознают два, наверное, очень важных обстоятельства. Первое – это, конечно, свое собственное бессилие перед этой тьмой. Что мы можем сделать, чтобы света стало больше? Только нести в себе тот свет, который есть у нас. Ну и второе – наверное, никогда, как в другие времена, это трудно ощутить удивительную ясность духовную. Потому что что может человеческая мысль, по Семену Франку, противопоставить этому страшному итогу, до которого она доведена? Это Франк пишет в 1945 году, когда у людей открылись глаза, и они видели человечество, куда мы пришли со своими идеями революции, победы свободной конкуренции или всеобщего равенства. Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения грехов, а для ожидающих его во спасение. И мы живем, а действительно живем и существуем в канун возвращения Христа. И это возвращение будет неожиданным, и оно неизбежно и неотвратимо. И вот эта неотвратимая неизбежность, о которой сообщается заранее, призывает наши сердца к готовности определенного рода. Готовности, о которой позже апостол Павел скажет, что мы должны быть, жить в этом мире и пользоваться тем, что в нем есть, как те, которые этим миром не пользуются. И, конечно, речь идет о спасении верующих. Прежде чем наказать зло и главного поджигателя этого мирового пожара, Господь из огня вытащит своих детей, потому что мир в огне. И мы с вами видим, как этот огонь разгорается все сильнее в разных местах, как человечество потрясают катастрофы и катаклизмы разного вида и разного рода. и военные конфликты, и эпидемии, и стихийные бедствия, и землетрясения, чего только нет. Творение все уже трясется, как женщина в родовых схватках, ожидая пришествия, искупления, пришествия Иисуса Христа. Об этом апостол Павел пишет замечательно в 8 главе послания к Римлянам. И вот это вот, я хочу все-таки вернуться к началу нашей беседы, если можно так сказать. Мысль о том, что разделят награбленное у тебя посреди тебя, в самом начале 14 главе книги пророка Захария. Вот эта внутренность человеческой души, содержание, которое определяется верой, которое может быть искажено знанием, но его нельзя уничтожить. И вот если говорить о религии как особенной сфере сознательной жизни, я хочу подчеркнуть, то мы, конечно, видим и ее благословение для всякой культуры, народа, нации, языка. Также мы видим и опасность злоупотребления этим даром. И вот второе пришествие Христа на самом-то деле все расставляет по местам. А когда украденная ложная религия возвращается и отнимается то, что мы присваиваем себе иногда не по праву, Господь вернется, и пришествие его будет страшным в своем великолепии. Елеонская гора, я на ней стоял в 1996 году, расколется надвое. Господь войдет в Иерусалим. Ворота, которые сегодня закрыты, и перед ними кладбище. Так сделал один султан, когда узнал о пророчестве, о том, что Христос через эти ворота войдет. И наступит время, совершенно другое. После того, как трупы погибших людей будут хоронить в течение 7 месяцев, когда закончится эпоха этого языческого противостояния. В книге Откровения это написано, эти рассвирепевшие язычники. Наступит тысячелетний период, период тысячелетнего правления Христа. И это будет время правды, суда и чести, которое будет производить Христос. Его безусловная и беззаветная любовь будет руководить этой беспрекословной и абсолютной правдой. К чему мы все вот это говорим, что вера в человека без Бога, вот в этом втором пришествии Христа будет не только поколеблена, но и окончательно сокрушена. Потому что через 1000 лет существования в мире идеальной справедливости, когда враг душ человеческих, клеветник, будет выпущен из преисподней на какое-то время, люди снова восстанут против Бога. Это пример того, что никакая среда идеальная, никакой рай, настоящий, как в каком жили Адам и Ева до падения, или придуманный, какой пытались создать люди за всю историю существования человечества. Не рай будущий во время этой эпохи 1000 лет. Человека непреображенного, человека без Христа не изменит. И живет ли червь навозе или в яблоке, он червем не перестает быть, я так часто говорю. Человек обречен на обесчеловечивание, смерть, прах. На верующего Христа, даже если он червь с точки зрения его сознания в современной действительности, будет преображен и гусеница станет бабочкой. Вот это то, что обещает нам Господь. Это то, во что мы вправе выбирать верить. И спасение, исцеление, очищение ждет верующих во Христе и здесь, и в будущем. Господь, и я хочу, чтобы вы правильно меня поняли, берет на себя ответственность за нашу душу. Если мы ему доверяем, он открывает себя в человеке, и это тайна великая, которую никто и никогда до конца объяснить не сможет. Но это тайна, против которой одни восстают, и перед которой другие смиряются. И вот в финале книги пророка Захария торжествует святость. Потому что именно святость объединяет с собой все. Потому что без нее и любовь, и правда, и все то, что мы почитаем внутри себя, будет искажено. Потому что мы без этой святости, мы все готовы ради любви солгать, и слишком часто готовы ради правды убить, ведь правда. Святость Бога, святость Его любви, святость Его правды, святость Его милосердия, святость Его сострадания, святость общения Бога и человека. Все нечистое в человеке будет побеждено окончательно. Помните, как мы говорили с вами о сне смешного человека? Мы действительно будем жить в мире совершенно другом, другой реальности, где действительно будет все, что мы хотим. И мы никогда не будем хотеть того, что неправильно. У Данте в «Божественной комедии» люди в раю поют, что мы счастливы хотя бы только потому, что мы, Боже наш, хотим того, что хочешь и ты. И вот это зло, эта нечистота будут удалены из человека и из окружающей его действительности. Мир будет обновлен. И в этом обновленном мире будет жить преображенный человек. И вот почему закончить эту чтение этой книги Захария я хочу словами апостола Петра. Впрочем, мы с вами, живя в этом сумеречное время, хочу добавить, по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И вот на этом я, дорогие друзья, позволю себе закончить сегодняшнюю передачу, попрощаться с вами до следующего вторника и пожелать нам всем в это достаточно нелегкое сумеречное время мужества, терпения, мудрости, чтобы любовь не задохнулась, чтобы мы жили терпеливо, мужественно и мудро то время, которое выбрало нас. Спасибо вам, всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.